говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Правление Святейшего Синода в России мало известен и часто осуждается. О том, как зародился синодальный период в правлении Русской Православной Церкви, мы попросили рассказать протоиерея Валентина Асмуса, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.
17 век был веком большого кризиса русской церковной жизни. Этот кризис проявлялся во многом. Например, царь Алексей Михайлович был очень встревожен тем, что есть целые области России, где люди перестали ходить на исповедь, перестали причащаться, живут невенчанные. Если вспоминают о христианском долге исповеди и причащения, то в самом конце жизни, а поскольку смерть иногда не дает отсрочек, то и не успевают вспомнить об этом. Есть несколько указов царя Алексея Михайловича, свидетельствующих о том, что положение в церкви было очень неблагополучно. Самая главная русская церковная жизнь в 17 веке была омрачена расколом старообрядчества. Это произошло в патриаршество Никона, и Никон своими поспешными, неосторожными действиями не только вызвал раскол старообрядчества, но затем и вызвал очень серьезный кризис в отношениях церковной иерархии и царской власти. Царь Алексей Михайлович с большой кротостью ожидал, пока патриарх Никон одумается и вернется на патриарший престол, с которого он совершенно неканонически по собственному произволу ушел, создав этим совершенно недопустимое, неопределенное положение в церкви, когда непонятно было, есть в России патриарх или его нет. С одной стороны, он оставался патриархом, с другой стороны, он не принимал никакого участия в делах управления. И в конце концов царь Алексей Михайлович решился пригласить восточных патриархов для суда над патриархом Никоном. А вот тогда только этот кризис разрешился тем, что патриарх Никон был низложен и появилась возможность избрать нового патриарха. Этот кризис имел длительные последствия, и, как прямо говорится в предисловии к духовному регламенту императора Петра I, был одной из причин изменения самой системы церковного управления. Когда к власти пришел Петр I, он застал церковные дела в трудном положении. Петр I, несомненно, заботился о церкви, так же, как он заботился обо всем в России. Иногда эту заботу он проявлял своеобразным образом. Петр I очень многого ждал от духовенства. Он признавал в духовенстве самое образованное сословие и ожидал, что это сословие будет деятельно участвовать в его преобразованиях, прежде всего на ниве церковной. Будет возрождать пришедшую в упадок церковную жизнь. Поэтому он стремился привлекать к деятельности на самых высоких кафедрах церковных самых выдающихся людей. После смерти святейшего патриарха Адриана в 1700 году патриаршим местоблюстителем был назначен митрополит Стефан Еворский. Петр I и других выдающихся людей, священников, епископов назначал на высокие иерархические места. Мы знаем о назначении им святого Дмитрия на ростовскую кафедру. Мы знаем и о назначении святителя Иоанна Тобольского. Но в целом духовенство не оправдало тех надежд, которые возлагал на него Петр I. Святитель Иоанн Тобольский рано скончался. Святитель Дмитрий Ростовский, очень деятельный архиерей, тоже прожил недолгую жизнь. И в его многоплодной пастырской деятельности все-таки главным делом было создание свода житий святых, которые до сих пор остаются драгоценнейшим достоянием русской церковной словесности. Митрополит Стефан Еворский, замечательнейший иерарх, в звании местоблюстителя патриаршего престола проявил себя достаточно пассивно. Вообще многие духовные лица проявляли себя пассивно. Того возрождения церковной жизни, которое ожидалось царем от образованного духовенства, не произошло. И поэтому очень нескоро, после того, как были сделаны первые шаги по преобразованию церковной жизни, очень нескоро, 2 с лишним десятилетия спустя после назначения митрополита Стефана местоблюстителем, начинается решительное преобразование высшего церковного управления. Это было выражением того разочарования Петра I в духовенстве, которое наступило тогда, когда царь убедился, что не произошло ожидавшегося им чуда, не произошло большого, мощного возрождения церковной жизни русского народа, на которое он надеялся. И тогда он решил управление церковью непосредственно взять в свои руки. Тогда вот и задумывается и вводится в жизнь синодальная система, которая просуществовала в России почти 2 столетия, от 1721 до 1917 года. Эта система предполагала, что вместо патриарха русской церкви будет управлять Малый Собор. Этот собор на протяжении синодального периода мог иметь разный состав и разное количество. При Петре там было совсем немного епископов, 3 епископа, если я не ошибаюсь, еще некоторое количество черного и белого духовенства. Вообще епископов в Петровской России было очень мало, было всего 20 епархий в огромной России. Епископы очевидным образом препятствовали открытию новых епархий. В контраст с этим я хотел бы отметить как весьма положительное явление то, что в наше время число епархий все время увеличивается. И уже существуют на пространстве бывшего Советского Союза области, разделенные на две епархии. Это весьма положительная тенденция. Можно вспомнить, что собор 1917-1918 годов, восстановивший патриаршество, имел среди своих предположений также предположение учредить епископскую кафедру в каждом уезде. Правда, губернии Российской империи были более обширны, чем нынешние области бывшего Советского Союза, но если бы действительно в каждом уезде была епископская кафедра, то число епископов приблизилось бы к тому соотношению епископов, духовенства и верующего народа, которое существовало в Древней Церкви. А в Древней Церкви, можно сказать, что епископов было очень много. И, соответственно, каждому епископу был подчинен небольшой церковный округ, и поэтому епископ был весьма близок к своей пастве. В Малой Азии, во времена расцвета христианства, там до того, как она была завоевана нехристианами, было около 300 епископских кафедр. В последующие времена состав синода мог меняться. При оберпрокуроре Константине Петровиче Победоносцеве, это 1880-1905 годы, в синод вызывались только епископы. В каждой сессии синода участвовало 12 епископов. Таким образом, синод превратился в малый епископский собор. Хотя в другие времена в синоде, кроме епископов, могли быть и представители монашествующего и белого пресвитерства. Синод был признан как брат во Христе восточными патриархами. И поэтому говорить о неканоничности синода не приходится. Канонично то, что признается Вселенской Церковью таковым. На протяжении двух столетий существования синодальной системы в России Вселенская Православная Церковь признавала каноничность Святейшего Синода. Следовательно, мы, обращаясь к той уже перевернутой странице, к уже закончившейся главе нашей истории, не имеем основания говорить о неканоничности того, что всеми признавалось каноничным. Какова была цель учреждения Святейшего Синода? Петр I хотел непосредственно руководить церковной жизнью. Синод был учрежден законодательным актом, носящим название духовного регламента. Этот замечательный документ показывает нам, каковы были истинные цели Петра I как учредителя Синода. Петр ставит перед церковью две основные задачи. Первая, положительная, это духовное просвещение народа и самого духовенства. А вторая, отрицательная, это борьба с всевозможными суевериями и, прежде всего, борьба с расколом старообрядчества. Именно эта двуединая задача не исполнялась в русской церкви в досинодальный период. И именно ради ее пополнения, как мне думается, Петр I и учредил Святейший Синод. Часто приходится слышать, что Синод с самого начала был поставлен под власть светского чиновника, оберпрокурора. И таким образом во главе церкви, над церковной иерархией, оказывалось светское лицо. Это совершенно неправильно. Так не было ни при Петре I, ни вообще на протяжении всего XVIII века. Только потом, в XIX веке, оберпрокуроры действительно получили очень большую власть. Но все равно даже и в отношении XIX века у нас нет оснований говорить, что формально оберпрокуроры возглавляли церковь. Они ее не возглавляли, они были всего лишь представителями государства при церковном учреждении, Святейшем Синоде, защитниками интереса государства. Они следили за тем, чтобы синодальные постановления не входили в противоречие с государственными законами. Таково формальное значение должности оберпрокурора. И они служили связующим звеном между синодом и государем. Что же касается самого государя и его участия в церковных делах, в церковной жизни, то это участие было очень велико еще со времен святого равноапостольного Константина Великого. И здесь, наверное, Петр I не вводил ничего принципиально нового. Если Петр I мог что-то повелевать синоду, церковному учреждению русской церкви, то Константин Великий и другие древние императоры председательствовали на Вселенских соборах. Вселенские соборы были учреждениями не одной поместной церкви, а Вселенской церкви. Они председательствовали на соборах, где заседало несколько патриархов или представителей патриархов. И вообще степень участия византийских императоров в церковных делах была весьма высокой. Но это уже особая тема. Я хочу только сказать, что Петр I был в своем желании руководить церковной жизнью всего лишь преемником византийской традиции. Это мы должны признать, как бы мы к самой этой византийской традиции не относились. Конечно, мы можем ее начисто отрицать, говорить, что с самого начала в Византии извращались принципы церковного управления. Но тогда нам придется подвергнуть критике даже такие церковные учреждения, как Вселенские соборы. Потому что на Вселенских соборах очень отчетливо выделяется значение императоров как покровителей церкви и в известном смысле руководителей церковной жизни. Официально российские императоры претендовали именно на звание покровителей и попечителей церкви. Правда, в одном законодательном документе и манифесте о престолонаследии, который составил задолго до восшествия на престол император Павел Петрович вместе со своей супругой, и затем торжественно огласил этот манифест при своей коронации в день Пасхи 1797 года. В этом документе есть фраза, которая многих смущает. «Императоры российские – суть главою церкви». Но не нужно эту фразу вырывать из контекста и понимать ее слишком буквально. Непосредственный контекст говорит всего-навсего о том, что императоры российские могут быть только православного вероисповедания. Таким образом, сам Павел Петрович не очень далеко простирал свои притязания на главенство в церкви. Кроме того, этот закон определенным образом истолкован в своде законов Российской империи, и в этом широком контексте опять-таки получается, что российские императоры признавали себя верховными покровителями церкви, попечителями о церковном благе и не претендовали на какое-то иерархическое главенство в церкви, так же, как вообще не претендовали на иерархическое достоинство своего царского сана. Они никоим образом не смешивали царского сана императоров и священного сана епископов и священников. Хотя какое-то определенное сближение между этими санами и было. Императоры, по крайней мере, в день коронации причащались, как священники у престола входили в алтарь царскими вратами. И это, опять-таки, византийская традиция. Выполнил ли Святейший Синод свое назначение? Успел ли он за отведенные ему неполных два века исторического бытия осуществить то, к чему призывал его Петр I? На этот вопрос существуют разные ответы. Чаще всего ответы бывают предвзятыми. Они даются не на основании объективного исследования церковной истории, состояния церкви, каким оно было в XVIII и XIX веках, в сравнении с тем, каким оно было, скажем, в XVII веке, или, наоборот, после 1917 года, а на основании такого идеологизированного отношения к самой по себе синодальной системе или к самой по себе Российской империи. В этом отношении очень примечательна позиция известного историка русской церкви Антона Владимировича Карташова. Карташов был не только академическим ученым, он был в свое время до революции известным либеральным деятелем, и поэтому временное правительство назначило его на пост обер-прокурора. Карташов был очень горд тем, что он явился последним в истории обер-прокурором и первым министром исповеданий, поскольку он содействовал упразднению должности обер-прокурора и из обер-прокурора превратился в министра вероисповеданий временного правительства. В то же время, уже в конце своей жизни, Карташов прожил очень долгую жизнь и умер он в 60-х годах в Париже. В конце своей жизни, оценивая синодальный период, он признавал, что по большинству показателей церковной жизни это был самый лучший период русской церковной истории на всем ее протяжении. Он признавал одновременно, что те, кто до революции критиковал синодальную систему, очень часто делали это в пылу задора и без достаточных оснований. Эти утверждения Карташова тем более показательны, что он достаточно большую часть синодального периода русской церковной истории описал в своем замечательном историческом сочинении «Очерки по истории русской церкви». Его описание совершенно объективно. Он никого не идеализирует. Если надо, он очень критически оценивает и государей, и епископов, и обер-прокуроров, всех, кто принимал участие в создании и функционировании синодальной системы. Общий его вывод в пользу этой системы и, может быть, еще больше в пользу того периода нашей истории, который совпал с существованием синодальной системы. Для нас это прошлое, прошлое, которое становится все более далеким, и тем более важно для нас, которые уже не обременены какими-то пристрастиями сиюминутными, оценивать этот период объективно. Хотя бы так же объективно, как это делал Карташов. Если мы встанем на путь такого пересмотра сложившихся схем, то очень многое придется рассматривать по-другому. Вот такой деятель, как архиепископ Феофан Прокопович. Несомненно, это личность морально не очень привлекательная. Когда мы слышим разговоры об ужасах Бирновщины, о насилиях над православным духовенством, то мы должны хорошо понимать, что эти ужасы вызвали не какие-то там немцы в правительстве императрицы Анны Иоанновны, а архиепископ Феофан Прокопович, который использовал политическую конъюнктуру для расправы со своими личными врагами и для утверждения своих личных интересов. И однако же, об этом иерархи говорят очень много несправедливого. Рассматривают его как прямого и широкого проводника протестантских влияний в русском богословии. Вот это придется пересмотреть, потому что многие его богословские сочинения существуют только по латыни и до сих пор на русский язык не переведены. Как богослов он не может быть зачислен в когорту латинствующих или, напротив, протестантствующих. Хотя бы потому, что главной целью его богословия в узком смысле, было опровержение западного догмата филиокве. Догмата, который равно принимается и католиками, и теми протестантами, которые принимают никео-константинопольский символ веры. Обширное сочинение Феофана Прокоповича о филиокве, основанное на вековой традиции киевской школы, свидетельствует о нем как о богословии православном. Если мы посмотрим на его деятельность в целом, мы увидим, что он все-таки, несмотря на особенности своего западного латинского образования, стремился к утверждению православия в русских духовных школах. Один профессор, автор большого двухтомного сочинения о церковной реформе Петра I, уделил Феофану Прокоповичу особое внимание для того, чтобы доказать его пропитанность протестантскими влияниями. Он поместил в своем исследовании длинный, очень неграмотно переписанный каким-то школяром каталог библиотеки псковского архиепископа Феофана Прокоповича. Действительно, в этой библиотеке мы находим великое множество каких-то совершенно третьестепенных сочинений провинциальных немецких богословов, лютеран, и совсем немного творений святых отцов. Но если мы обратимся к переписке Феофана Прокоповича, то очень скоро мы поймем, что весь этот замечательный книжный каталог вовсе не свидетельствует о том, что Феофан Прокопович очень интересовался протестантами и весьма мало интересовался восточными отцами. А именно, из переписки архиепископа Феофана выясняется, что однажды, когда он узнал, что после победоносных походов Петра Великого в Прибалтике какое-то огромное количество, как мы скажем, трофейных книг было свалено в какой-то там пороховой башне, он попросил, чтобы эти книги, понятное дело, совершенно ненужные военному ведомству, были переданы ему. И таким образом у него оказались книги, которые не он собирал, не он отбирал, не он покупал. Только потому, что ему хотелось, чтобы эти книги все-таки стояли на книжных полках, а не опускались, так фигурально выражаясь, на цигарки. И с другой стороны, из той же переписки мы узнаем, что Феофан по тем временам очень крупные деньги тратил на выписку из Амстердама западных изданий, а других в то время не было, творений греческих святых отцов, греческих православных канонистов и византийских церковных историков. С одной стороны, он просто принимает какой-то случайный дар Петра I. С другой стороны, он целенаправленно собирает творения православных авторов. Так что даже в отношении такой неприглядной личности, как Феофан Прокопович, нам придется сказать что-то существенно новое, если мы захотим всесторонне и объективно взглянуть на дело. То же самое нам придется сказать в отношении таких деятелей, как, например, Екатерина Великая. Очень любят говорить о том, что Екатерина Великая покровительствовала вольнодумству и хотела осуществить протестантские реформы в русской церкви. Ну, что касается переписки Екатерины с французскими философами, это особая статья. Это то, что шло скорее по ведомству иностранных дел, должно было создавать определенный образ русской императрицы в западноевропейской вольнодумной среде, которую императрица пыталась приручить. А вот что касается Святейшего Синода и церковного управления, то здесь дело обстоит не так уж плохо, как это часто изображается. Да, действительно, при Екатерине II появился в Синоде такой оберпрокурор по фамилии Мелиссино. Как он появился? Почему он стал оберпрокурором? По-видимому, Екатерину привлекла его фамилия. Он происходил из древнего византийского рода. И Екатерине казалось, что этот потомок византийских аристократов будет культивировать древние церковные традиции. Екатерина, правда, плохо знала историю Восточной Церкви. Если бы она присмотрелась к ней получше, она бы с удивлением увидела, что род Мелиссино на протяжении веков проявлял большое вольнодумство. Мелиссино были одними из главных ревнителей иконоборчества. Это семейство считать образцово-православным нельзя, зная византийскую историю. Но Екатерина не обязана была знать всех этих тонкостей. И вот действительно произошел конфуз. Этот самый Мелиссино очень скоро после своего назначения на пост оберпрокурора выступил с проектом церковных реформ. Действительно в протестантском духе. Отмена постов, сокращение богослужения, отмена всеночных и так далее. Но это очень быстро кончилось, потому что Синод немедленно пожаловался императрице. Надо сказать, что в то время оберпрокурор был еще очень мелким чиновником, и все решали епископы, члены Святейшего Синода. И Екатерина немедленно убрала Мелиссино из Синода. Так что этот эпизод закончился посрамлением тех, кто мечтал о реформах в русской церкви. Конечно, придется пересмотреть отношение к таким историческим деятелям, как Победоносцев. О Победоносцеве много плохого говорили уже при жизни, и тем более после крушения императорской России о нем было принято говорить столько плохое. Однако можно вспомнить, что еще при его жизни, сразу после его отставки, которая состоялась 19 октября 1905 года, в защиту его пламенно выступил такой неординарный иерарх, как в то время архиепископ Антоний Храповицкий. Архиепископ, впоследствии митрополит Антоний Храповицкий, был принципиальным противником синодальной системы. и очень много сделал для восстановления патриаршества в русской церкви. Он пишет, как у нас говорят, открытое письмо, письмо, напечатанное в повременных изданиях, уже отставному обер-прокурору Константину Петровичу Победоносцеву. Он и в этом письме не скрывает того, что он был принципиальным оппонентом Победоносцева по некоторым важным вопросам церковной жизни, и в то же время он отмечает великие заслуги Победоносцева в церковном деле в России. Он говорит о многом, и не в последнюю очередь он говорит о церковно-приходских школах. Они действительно были одним из любимых детищ Победоносцева. Никто из синодских деятелей так много не сделал для того, чтобы сложилась и росла система церковных народных школ. Это были начальные школы, и там учили чтению, письму, арифметике. А кроме того, там учили тому, что необходимо для участия в церковной жизни. Там учили церковно-славянскому чтению и церковному пению. Несколько десятилетий после революции наши приходы во многом продолжали нормально существовать благодаря тому, что были старушки, которые когда-то обучались в церковно-приходских школах. Я помню, как я сам удивлялся в 70-е годы, когда приходил на клирос и видел там совсем простых бабушек, которых со стороны можно было подумать, что они и грамоте-то плохо знают. Но вдруг они раскрывали нотные тетради и говорили что-нибудь вполне профессиональное. Ну, например, ну что будем в широкой гармонии петь. Это то, что давали церковно-приходские школы. Это действительно было новшеством, потому что до Победоносцева система церковно-приходских школ только зарождалась. Их было до 80-х годов 19 века очень мало. Они не могли в целом влиять на церковную жизнь народа. Соответственно, богослужение было скудным во многих деревенских церквах. Не было никаких церковных хоров. Пел один так называемый дьячок. Конечно, он мог быть и старым, и больным. Всегда один человек. Это не то, что целый хор. Когда появились церковно-приходские школы, появились и церковные хоры. В многих местах были даже детские хоры. И народ почувствовал себя ближе к церкви, когда получил возможность участвовать в богослужении пением, чтением. Именно на это были направлены усилия церковно-приходских школ. Эти школы всегда были бельмом на глазу у тех, кто боролся с влиянием церкви на народ. Борьба шла в основном как ведомственная борьба между Святейшим Синодом и Министерством народного просвещения. Министерство хотело, чтобы все школы и государственные, и земские подчинялись ему, а Святейший Синод хотел оставить за собой церковно-приходские школы, потому что все прекрасно понимали, что реальное влияние церкви в министерских школах будет ниже. Хотя, конечно, во всех школах существовал обязательный закон Божий, но во многих министерских и земских школах влияние закона учителей уравновешивалось противоположным влиянием всяких безбожников, которых было достаточно в учительской среде, которые исподволь, часто не рискуя быть изгнанными, боролись с этим церковным влиянием. А в церковно-приходских школах такого быть не могло. И как только совершилась революция, еще до Октябрьского переворота при Временном правительстве, церковно-приходские школы были упразднены. Все были переданы из ведомства Святейшего Синода в ведомство Министерства народного просвещения. Таким образом, русская революция уже при временном правительстве начала борьбу против церковного влияния на народ. Возвращаясь к оценке синодального периода, можно в заключение сказать, что деятели этого периода сделали очень много для того, чтобы народ наш стал не по имени, а по сути христианским. Если мы будем судить о результатах синодального периода по революции, которая положила ему предел, я думаю, мы совершим ошибку. Потому что революция – это переворот, который вторгается в налаженную жизнь, так как, например, в жизнь здорового человека вторгается болезнь. Вот человек был здоров, и вдруг с ним происходит умопомрачение. Он впадает в безумие, впадает в какое-то беснование. Но это вовсе не перечеркивает то хорошее, что было до того, как наступило безумие. Это не значит, что он до того, как впал в безумие, был злым, а не добрым. Это не значит, что все, что мы сейчас в период его безумия в нем видим, мы можем инкриминировать, можем вменить тому прежнему человеку, который еще не был безумным и бесноватым. Так что возлагать ответственность за грехи революции на синодальный период, я думаю, было бы очень опрометчиво.